Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Мы продолжаем наше славное действие. Сегодня у нас, кстати, представляется очередная книжечка А.С. Пушкин, Евгений Онегин, «Пропущенные строфы». То есть, как мы знаем, автор пишет черновики для начала. Александр Сергеевич об этом говорил. «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в Евгении Онегине, которых я не мог или не хотел напечатать, и этому удивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими или переправлять и сплавливать мною сохраненные. Но виноват. На это я слишком ленив. Смиренно сознаюсь также, что в Дон Жуане есть две выпущенные строфы. А.С. Пушкин. В общем, это, как бы это сказать, фактически, как на DVD, дополнительные материалы, как снимали кино. А это про то, как Александр Сергеевич писал роман в стихах. Вот, так сказать, варианты, которые не вошли, тут то, что вошло. Занимательно, познавательно, читайте на здоровье. Ссылка под роликом. Приступаем, Игорь.
Ну, а у нас непропущенные строфы, да. И мы будем разбирать вторую часть 4 главы. Так. Я в прошлый раз говорил, что глава далась Александру Сергеевичу тяжело, больше года он ее писал, а действия там всего 2. Но зато очень много авторских отступлений, описаний. Ну и есть любопытная характеристика героев, и в первую очередь это характеристика Ленского, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, произошло объяснение Онегина с Татьяной. Татьяна была просто убита отказом своего возлюбленного, потому что это совершенно не вязалось с ее представлениями о том, как могут развиваться события. То есть мы помним, что Онегин в ее мечтах – это ангел-хранитель или демон-искуситель. Он либо Грандисон, либо Лавелас, но она никак не могла предположить, что он самоустранится. То есть он мог
в книжках все было не так.
Да, он мог бы ее повести под венец, или он мог бы ее жестоко соблазнить и потом бросить, но он просто самоустранится. Это ломает все ее представления, и, конечно, ей очень плохо. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, души ее не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: «Пора, пора бы замуж ей». Но полно. Надо мне скорее развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. И тут переходит к картинам счастливой любви. Час от часу плененный боли, красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полною душой. Он вечно с ней, в ее покое, они сидят в потемках двое, они в саду, рука с рукой, гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенной, в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Это очень важная характеристика, потому что Ленский очень робок. он ни на что не решается. Не решается даже ее поцеловать, только локоном играет и прикасается к краю одежды. И, как мы поймем далее, это в некоторой степени Ольгу беспокоит, потому что, когда появляется Онегин потом на танцах во время именин Татьяны и пробуждает в ней чувственность пошлым мадригалом, который шепчет ей на ухо, она полностью отдается этому чувству, потому что Онегин увидит в ней женщину, а Ленский нет. Ленский пока слишком скромен. И дальше мы встречаемся со следующим эпизодом. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан, а между тем 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. И вот мне всегда было интересно, а что же это, например, за роман и какие такие страницы пропускает Ленский? Интересно же. Ну, сначала я ознакомился с разными предположениями. Дальше, уже в конце этой главы, вот представление Ленского о будущей счастливой жизни, Пушкин называет роман во вкусе Лафонтена. Лафонтен, в данном случае, это не Жан де Лафонтен, который написал знаменитые басни, французский баснописец и поэт, а Август Лафонтен, автор чрезвычайно популярных сентиментальных романов. Это писатель, который стоит в одном ряду с Юлией Крюдинер, мадам Каттен и другими авторами времен эпохи сентиментализма, о которых мы говорили, когда обсуждали круг чтения Татьяны. Август Лафонтен был очень плодовит, 150 томов написал, был широко известен в России, его рекомендовал и пропагандировал в России Карамзин Николай Михайлович. Серьезная поддержка. Кстати, хочу отдельно обратить это внимание. У Лафонтена есть роман «Из русской жизни». И вообще, вот погружаясь в литературу начала-конца 18-го, начала 19 века, я неожиданно для себя обнаружил, и даже хочу сделать такую лекцию, обнаружил я то, что Россия, русские сюжеты часто были востребованы западными писателями. То есть они писали романы абсолютно в духе эпохи, сентиментальные романы про любовь, где действие происходило в России. Они не приобрели такой известности, как там Юлия или новая Элоиза Руссо, но, тем не менее, такие романы были. И вот, например, Лафонтен написал роман под названием «Князь Федор Долгорукий и Мария Меньшикова. Верность по смерти» называется роман в русском переводе. Это творческое преобразование легенды о том, что князь Федор Долгорукий был влюблен в дочь Александра Даниловича Меньшикова, которую сватали и пытались выдать замуж. Папа пытался выдать замуж за Петра II. А отец Федора Долгорукого – это главный враг Меньшикова, и он своими хитрыми интригами этот брак расстроил, и Меньшикова сослали, как известно, в Березов вместе со всей семьей. И вот Федор, ослушавшись отца, едет в Сибирь, все-таки венчается там с Марией, потом Мария умирает от вот тяжелых условий переезда, от ссылки, она умирает, и Федор безутешен. Такое, ну, немножко Ромео и Джульетта на русский лад. Но интересно, что востребован сюжет из русской истории и переработан в сентиментальном духе немецким автором. Август Лафонтен, он немец. Жан де Лафонтен француз, а это немец. Вот. Но, тем не менее, вот русская история, она оказывается востребована. И вообще русская тематика оказывается востребована, потому что, если мы обратим внимание на сиквел Робинзона Круза, мало кто знает, что у Робинзона Круза есть продолжение.
Там он ездил в Россию.
Да, да, значительная часть этого романа «След новых приключений Робинзона Круза» происходит в России. Он оказывается там в Тобольске, в Нерчинске, кажется. Вот, то есть, эта тематика востребована, при том, что понятно, что Даниэль Дефо никогда не был в Сибири, он все это придумывал, но придумывал довольно залихватски. И даже Франкенштейн Мэри Шелли, его действие тоже начинается в Архангельске. То есть Россия становится зримо. То есть
были
становится...
не те произведения, из которых можно было понабраться, так сказать.
Да, но я к чему? Потому что Россия в этот момент уже часть общеевропейского пространства, и в частности там действуют русские герои. И эти русские герои действуют по законам сентиментализма. То есть это не всегда экзотика, там у Даниэля Дефо это экзотика, а вот у Ла Фонтена это не экзотика, это обычные сентиментальные персонажи сентиментального направления.
Мне применительно к пропускает страницы Ленский. Немедленно вспомнилась карикатура, где такой маленький очкарик в библиотеке через прилавок библиотекарша отдает Ромео и Джульетту такой увесистый том. Ты так быстро прочитал, очкарик отвечает, я все места, где про любовь пропускал.
Понятно. Ну вот Ленский примерно так же. Возможно, этот нравоучительный роман, это роман Ла Фонтена. И так предполагал Владимир Владимирович Набоков в своем комментарии. Мы даже можем выдвинуть версию, что это может быть за роман. Вот здесь есть намек на это. Автор знает более природу, чем Шатобриан. У Ла Фонтена есть роман, который называется «Природа и любовь» или «Картины человеческого сердца». И действительно в этом романе есть страницы, которые Ленский теоретически мог бы пропустить. Сейчас я вам зачитаю. Уберите детей от экрана. Фанни, ты совсем меня не поняла. Мой отец не хочет жениться, и твой также. Я, Вильям, я хочу жениться на тебе, на Фанни. Любезнейшая Фанни, любишь ли ты меня? Отвечай мне. Он положил лицо свое на грудь ее. Фанни отвечала ему вздохом. О чем ты вздыхаешь, Фанни? Скажи мне, милая, любишь ли ты что-нибудь более меня? Она положила руку свою ему на спину и прижала его к себе. Он также обнял ее, прижав к груди своей. Восхищение овладело им, и река поцелуев полилась на ее губы, щеки и грудь. Его восторги усиленно повлекли ее с собой. Она начала ему платить взаимными поцелуями. Дикий, необузданный пламень блистал в глазах молодого человека. Руки его трепетали, грудь вздымалась высоко. Странное предчувствие потрясло ее. Она вырвалась из усильных объятий его. «Вильям!» — вскричала она и выбежала из покоя. Вильям оперся лбом об окошко, ощущал восторг, разливавшийся в груди своей, новую милообразную жизнь во всех своих чувствах. Он был вне себя.
Отлично. Да, ну, такое, да, да. Опасно!
Вот такое теоретически Ленский мог прочитать. Но потом...
Такое Владимир читал один, явно, ближе к вечеру.
Да, так точно. Но в романе есть и другие страницы, которые Ленский мог бы пропустить. И тоже с приключений у Вильяма уже появляется другая девушка, но там все складывается более счастливо. «О, моя любезная Нагида!» – вздыхал он. «Как я люблю тебя! Ах, если бы ты меня любила, наше счастье было бы бесконечно! Нагида, Нагида!» Это слышала девица, любовью исполненная. Отворила дверь. «Вильям, браме известно сердце мое, я люблю тебя больше, нежели себя. Мы бесконечно счастливы». Он протянул к ней с постели руку, и она упала в его объятия, на его губы, и солнце застало еще в Вильямовых объятиях молодую восхищенную жену, жену Вильямову. Он разбудил ее поцелуем, и она закрыла пылающие щеки Вильямовую грудью. «Счастливы ли мы теперь?» — говорил он нежно к Нагиде. «Моя милая жена, счастливы ли мы теперь?» «О, Вильям, тебя послал ко мне дух-хранитель», — отвечала Нагида. «Я твоя жена. О, назови меня еще так. Я жена твоя. И ты навсегда мне муж. Муж мне? Навеки, прелестная, невинная Нагида, я твой муж». Оба они встали. Тут услышали они, что отец в Нагидиной хижине. У Нагиды не было пояса. Она покраснела, а Вильям улыбнулся. При каждом объятии спускалось у нее платье с белых плеч и с колеблющейся груди. Нагида краснела все более. Наконец, Вильям дал ей половину своего пояса. Да, вот так, такое, конечно, Ленский наверняка читал один.
Это перевод, да?
Ну, конечно.
Плохой перевод.
Конечно. Ну, как, это перевод начала 19 века.
Не умели.
То самое.
Ну... Накрыло лицо грудью, ну, вы с ума сошли. Так-так.
Уединяясь от всех... Да, знает более природу, чем Шатобриан. Не случайно здесь Пушкин упоминает Рене Шатобриана, потому что это тоже властитель дум. Поразительно, Шатобриан – это романтик, но вместе с тем по своим политическим взглядам роялист. Это довольно редкое сочетание, потому что романтики преимущественно были конституционалисты, а вот Шатобриан был роялистом. И в истории он остался как автор многих афоризмов, которые мы знаем и сегодня. Один из них – это афоризм «Коварный Альбион». Он появился именно в пушкинское время. Тогда эти события как раз связаны с подавлением революции в Испании, потому что Шатобриан был яростным сторонником этого подавления, а Англия как раз интриговала в пользу испанской революции ради своих геополитических интересов. И вот француз Шатобриан в сердцах назвал ее тогда коварным Альбионом. Ну и, кстати, именно с Шатобрианом связан...
Это предшественник англичанка гадит.
Да, это французская версия, потому что... Но это сегодня Франция и Англия во многом выступают единым фронтом, а тогда главный враг французов – это англичан, а главный враг англичан – это французы вовсе, вовсе не русские на тот момент. Поэтому англичанка гадит вот в таком варианте появилась в Париже. И также Шатобриану принадлежит знаменитая максима о китайском мандарине. Может ли человек пожать шишечку в кармане, убив таким образом китайского мандарина где-то далеко, но чтобы про это никто не узнал? Этот вопрос первым задал Шатобриан, хотя любопытно, что его авторство в дальнейшем как-то в литературе смазалось. И, например, над этой загадкой, над этой историей рассуждают герои отца Гарио у Бальзака, и они приписывают авторство этой загадки Руссо, а потом, спустя много лет, Лев Николаевич Толстой припишет ее Вольтеру. Нет, на самом деле это Шатобриан, что в пушкинское время хорошо знали.
Какой ответ на эту загадку?
А ответ-то какой? Какой? Каждый решает сам для себя. Угу. Вот Лев Николаевич Толстой писал спустя много лет, что ежели бы у нас можно было, пожав шишечку, убить не мандарина в Китае, а какого-нибудь мужика в Царево-Кокшайском уезде, то я убежден, что очень многие из нашего круга, то есть имеется в виду из аристократического круга, не отказали бы себе в этом удовольствии. Подтверждением этого служит вся жизнь наша.
Не поспоришь.
Да. Но вернемся во времена Пушкина. «Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стул облокотясь порой, сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкую ладью берет в рассеяние свою».
Ну, задумчивый, что, да.
Задумчивый человек, но до дела не доходит. То есть Ленский хороший молодой человек, он с Ольгой дружит. «Поедет ли домой и дома, он занят Ольгою своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисуют сельские виды, надгробный камень, храм Киприды, или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминания, пониже подписи других, он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенной думы долгий след, все тот же после многих лет». Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда, назло правописанию, стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. Ну, давайте немножко поговорим об альбомной культуре. Эта культура пришла, естественно, из Европы. Подобные альбомы имели широкое хождение уже в XVI веке. Ну, а у нас стали распространяться в XVIII. И такой альбом был даже, внимание, у Екатерины II. То есть императрица не была в стране от общего поветрия.
Я тебе больше скажу. Еще когда я в школе учился, у всех приличных девочек были тетрадочки, конечно, но тоже там все записывали всякие пожелания, стишки и всякое такое. Да, очень-очень модно было.
Это что-то такое, какой-то прототип аккаунта ВКонтакте, да, там, да, или в другой социальной сети. Но вот как выглядел типичный аккаунт в начале 19 века? Титульный лист с гербом и девизом владельца. То есть статусом. Дальше. Листы с записями, заполненные изречениями, цитатами, стихами собственного сочинения или чужого, с записями, датой и указанием места записи, с посвятительной записью и подписью писавшего, а также с акварелями и миниатюрами.
Я больше скажу, кстати, да, у нас и в армии у подавляющего большинства бойцов были блокнотики, в которых записывались мощные максимы, типа «лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов», там и какие-то дурные песни, картинки, все присутствовало. Я от глупости содержания, я аж жене в письмах переписывал, что там люди пишут, боже мой, что это такое.
Ну, достаточно зайти в социальные сети, вот как я помню, как только ВКонтакте появилось, так это сразу все выплыло,
да,
в статусы.
Да, 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 туши свет вообще. В общем, ничего нового нет, только да. Технологии шагнули далеко вперед.
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Это практически вот у Пушкина тут «кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Это же самое. Значит, поскольку смартфонов не было, приходилось брать эти альбомы с собой,
да,
на выезды, на балы,
так,
вот, и при случае вручать, чтобы кто-нибудь что-нибудь туда умное вписал. Причем существовала такая иерархия, альбом должен был быть обязательно как-то украшен, красиво, стремились для него найти какой-нибудь эффектный переплет зеленой или коричневой кожи с золотым тиснением, например.
Ну, это дорого-богато было.
Конечно.
Как в советской армии, например, изготавливались, как ты понимаешь, дембельские альбомы. Это не совсем это, поскольку это уже было в основном про фотографии, но оно должно было быть красивым. Для особой красоты надо было взять тюбик зубной пасты. Раньше они были не пластмассовые, а из какой-то, короче, какой-то металл на латунь похожий. Его надо было разрезать, распотрошить. Потом из него надо было загнуть такие, знаешь, на угол страницы, такой, как у ворот кованых, там такое извилистое, зигзагистое. Его там шариковой авторучкой продавить узор, спичкой закоптить слегонца. Получались углы у страниц альбома невообразимой красоты просто. Я про это сделаю отдельный ролик, как правильно делать дембельский альбом.
Круто.
Ну, народ старался, да, тоже всем страшно интересно это друг другу показать. Очень важно. Социальная такая вещь.
Поскольку это был феномен эпохи, естественно, началась полемика. Это хорошо или плохо? Вот журнал «Благонамеренный» в 2008... «Благонамеренный» тот самый. Могу ли я себе представить с «Благонамеренным» в руках? Мы в прошлый раз разбирали эту строчку из Пушкина, где речь шла про женщину, читающую. Так вот, журнал «Благонамеренный» в 1820 году обвинил альбомную культуру в том, что, как бы мы сегодня сказали, она приводит к деградации.
Деградации
молодого поколения. И один из авторов этого журнала провел прямую связь между заполнением альбомов и оскудением российских театров, ухудшением качества прозы и поэзии.
А мне бы показалось, что наоборот.
Так вот. Точно. И в ответ на эту критику появилась статья публициста Яковлева, который принадлежал к пушкинскому кругу, и он отвечал, что нет, со времени появления альбомов у нас стали писать лучше, приятнее, выражаться приличнее, свободнее и ближе к общественному разговору.
Ну, например, что я, так сказать, наблюдал? Например, вот первое, что надо сказать, то есть явление, очевидно, за короткое время получило такой размах, что Это отмечают даже серьезные люди, что вот наблюдаем. Естественно, среди молодежи трудно заподозрить 60-летнюю бабушку или дедушку, которые заводят все альбомы для того, чтобы пацанам показать, кто там на тебя смотреть будет. Молодежь, естественно, вовлечена в первую очередь. Ну, то, что наблюдал я, ну, например, какой-нибудь замечательный стих. Переписан, обязательно, неважно, там, Пушкин, Есенин, Маяковский, неважно кто, ну, так я его пока пишу, я его уже хорошо запомню, а, скорее всего, выучу наизусть где-нибудь, смогу процитировать, сверкнуть. Это, в общем-то, так называемый культурный багаж. За максимы всякие меня трудно получить там и совсем последующим, ну, тоже в башке как клеймо остаются навсегда. А многознание не есть ум. Но впечатление такового создает всегда. И чем больше ты знаешь, чем больше запоминаешь, и чего там плохого-то вообще. Что плохого? А если тебе какой-нибудь талантливый Пушкин что-нибудь написал от
так
себя?
Точно.
А если он там какой-нибудь Дега молодой тебе что-то нарисовал, так что плохого-то? Там за этим охотятся потом будут.
Совершенно верно. И так оно и было. Когда обозначилось истинное значение Пушкина, Лермонтова и других замечательных да. русских поэтов, первой половины 19 века, то началась реальная охота за, ну, поиск, во всяком случае, да, и вот Петр Иванович Бартенев, например, этим занимался, непосредственно поиск стихов великих, или, во всяком случае, выдающихся русских поэтов начала 19 века, именно в альбомах, и там разные барышни Бартеневу, соответственно, присылали свои альбомы или списки с них. И целый ряд стихотворений Пушкина вошел в его сочинение именно благодаря тому, что они сохранились как автографы в альбом. Так что, безусловно, для истории большая польза. Ну, давайте посмотрим, какие статусы, какие записи могли находиться в таких альбомах. «Все разрушится и истлеет, и злодей во мрак пойдет. Одна лишь добродетель предела не имеет, она в душе твоей живет».
О, как.
Или «Тебе вручаю душу, тебя клянусь любить, я клятвы не нарушу, доколе будешь жить».
Ну, такие рабоче-крестьянские.
Ну, конечно, но и всех, конечно, интересует, а что за стишок злодейский пиетармийский мог вписать? Вот один из примеров Корнета Гвардии, авторства Корнета Гвардии Сумарукова. Очень смешно. «Девица! Кою сбыть скорее с рук желают, и чаться, чтоб ее богатей нарядить, сходна с пилюлью, которую позлощают, дабы скорее ее заставить проглотить».
Злобный армеец.
Да, ну, на не очень приятно было такое в своем альбоме почитать, но зато смешно. Идем дальше.
В общем-то, но... я бы и сейчас всем рекомендовал. Вот тогда страшно модно было ведение дневников еще. И на моей памяти, в моем детстве, боже упаси, чтобы кто-нибудь это увидел. Но оно, как, например, я не знаю, как окружающие и присутствующие, у меня на каждый день написан план, на каждую неделю написан план, и на каждый месяц написан план, и год, по большому счету, распланирован, что к чему. А желательно, когда ты эти дела выполняешь, про это писать. Пока ты это... Желательно рукой. Рука с мозгами связана гораздо сильнее, чем печатание. Набор текста на компьютере желательно писать. Пишешь ты это не для... того, чтобы в веках жило, хотя, может, и останется, а для так называемой рефлексии, что сделал так, что сделал не так, как сделать лучше и прочее, прочее, это для башки страшно полезно, нет ничего полезнее, составление планов и обдумывание, что у тебя получилось не так, и как дальше сделать лучше.
Это да, ну, альбом это все-таки не план.
Да.
Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы, мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной или Боротынского пером, пускай сожжет вас божий гром.
Немножко ненавидит.
Немножко ненавидит, конечно, но Пушкин устал, его часто просили что-нибудь написать, он же остроумный.
Да, да, да.
огнем нежданных эпиграмм, любит всех поразить, поэтому Александр Сергеевич был главной мишенью на светских мероприятиях, к нему там очередь выстраивалась. Но давайте вот про фамилию упомянутую здесь поговорим. Толстого кистью чудотворной. Это, конечно, не про Толстого американца, о котором мы говорили в прошлый раз, это его двоюродный брат, но тоже Федор Толстой, 10-й ребенок среди 13 в знатной семье Петра Андреевича и Елизаветы Егоровны Толстых. Интересно, что этот Федор Толстой, как и Толстой американец, закончил тоже морской корпус. И вот в ту самую экспедицию Крузенштерна первоначально должен был отправиться Толстой художник. Но он уклонился от этого, и вместо него туда попал Толстой американец, что и привело к последующим событиям. Вот. Ну, а судьба Толстого просто Толстого, Толстого художника, она сложилась любопытно. То есть, вроде бы, классическая дворянская карьера. Заканчивает морской корпус, выпускается с чином мичмана, но параллельно начинает брать уроки у знаменитого Дедлова, великого балетмейстера, наставника Истомины, и посещать медальерный класс Петербургской императорской академии художеств, где он знакомится и завязывает дружбу с великим нашим художником Орестом Кипренским. И вот искусство явно Толстому ближе, чем военная служба, и он подает в отставку, что, в общем, было довольно нетипично для дворян той эпохи.
Статус, деньги, всего лишился, и что ты теперь художник, кто это такие?
Да, совершенно непонятно, поэтому свет смотрел на Толстого так.
Это же чисто обслуга.
Недоверчиво. Да? Не тем занялся. Хотя родители его не осуждали, но проблема совершенно верно вы обозначили. Денег-то не было. Толстой остался без средств существования, жил в каком-то подвале, вырезал для брошей и гребней рельефы наподобие античных камей, и его няня ходила это все продавать на базар.
Сурово.
То есть, иногда она и содержала своего барина, продавала там связанные чулки и, соответственно, его таким образом кормил.
Вот это шаг. Вот. Это ж ты ж обслуга, по сути. Говорил ей хомяк, ну-ка рисовать меня быстро, и мою собаку еще отдельный портрет нарисовать. Ты ж это, халдей какой-то получается. Если живет в подвале, значит, из общества выпал насовсем. Тебя никуда не позовут, чмошника, будешь там сиди, ну, твой личный выбор, няне, почет и уважение, что такая забота о барине, он тебя кормить, по идее, должен, а тут ты обалдеть.
Ну, он все-таки Толстой, поэтому вот его бедственное положение не осталось без внимания сильных мира сего, и сначала президент Академии художеств, граф Строганов, стал принимать участие в его судьбе, а потом и личный император Александр I.
А это за талант или за аристократическое происхождение? Он был настолько суров в творчестве, что это интересовало высочайшие особы, или просто пацан из наших надо помочь?
А и за то, и за другое. Потому что он, как представитель аристократического общества, попал в поле зрения. Был бы он простым крестьянином, мог бы не попасть. Хотя бывали и такие случаи.
Ну, если бы талант.
Если бы талант, конечно, но и самый наиболее известный случай, правда, это будет чуть позже, следующее царствование, но Тарас Шевченко, который был крепостным Энгельгарта, и которого углядел Василий Андреевич Жуковский и способствовал освобождению его, а, собственно, выкуплен он был на деньги императрицы Александры Федоровны. Там была целая история, как это произошло, это можно отдельно рассказать. Но то есть крепостному тоже могло повезти, но у него шансов получить вспомоществование было гораздо меньше. А Толстой, да, он попал в поле зрения, ну, все сокрушались, что вот представитель такой хорошей семьи, такой талантливый человек, влачит жалкое существование, поэтому ему надо помочь. И в конце концов вмешался личный император, который поспособствовал тому, что Толстой устроился на работу в Эрмитаж. И потом родилась легенда, непонятно, насколько она имеет под собой реальное основание, что Толстой в этот момент хотел вернуться на военную службу уже, но личный император Александр ему сказал: кавалергардов много, хороших художников мало. Ну, так или иначе, император принял в нем участие, и Федор Толстой стал сотрудником Эрмитажа, При этом он был человеком своей эпохи и симпатизировал ранее декабристским идеям, даже принадлежал к Союзу Благоденствия. То есть мы помним, что так попеременно сменяли друг друга следующие декабристские организации: Союз Спасения, потом Союз Благоденствия и потом Северное и Южное общество. Ну, во всяком случае, советская историография настаивала на такой схеме. Вот Союз Благоденствия – это наименее радикальная из всех этих организаций. Смысл Союза Благоденствия – это помочь императору Александру в осуществлении его либеральных реформ. То есть тогда считалось в ранних декабристских кругах, что император очень хороший, что это их единомышленник, что он очень хочет даровать России конституцию, отменить крепостное право, но вот эта костная помещичья консервативная прослойка, она будет всячески этому мешать, надо царю помочь. И вот мы создаем такое тайное общество, которое будет государя поддерживать в его благих начинаниях. И вот Толстой принадлежал к этой организации, Союзу Благоденствия, и он был арестован уже потом, когда произошло восстание декабристов. Но никаких показаний на него никто не дал. Он действительно отошел от общества, поэтому Николай I повелел оставить дело о графе Толстом без внимания. Пушкину Толстой был известен также как иллюстратор, упомянутый нами в прошлый или позапрошлый раз великой, ну, как считалось в пушкинские времена, поэмы Богдановича «Душенька». Толстой ее ловко проиллюстрировал, и эти иллюстрации были широко известны, и Александру Сергеевичу очень нравились.
Я слушаю, всего по причине собственной серости я даже не слышал про такого художника. Ну, по всей видимости, талант, да.
Вот. Ну, да, да, особо он был знаменит рисунками цветов. И, кстати, к нему очень благоволила потом императрица Елизавета Алексеевна, то есть не только сам император, но и его супруга тоже была поклонницей творчества Толстого. Ну и ходила такая легенда, что однажды он нарисовал для императрицы рисунок красной смородины, а она подарила ему перстень с бриллиантом. Надо сказать, что не сильно поправил Толстой свое материальное положение. И про него говорили, что каждый раз, когда он впадал в нужду, императрица потом дарила его рисунок кому-то из своих приближенных, а его самого приглашала, просила нарисовать снова и снова дарила ему перстень с бриллиантом. И ходила такая шутка, что Толстой питается одной смородиной.
Я уже думал, одними бриллиантами.
Нет, нет, до такого не доходило.
Я немедленно вспомнил, у нас как-то сидел корейский шпион, ему скучно было, и он нас научил делать картинки из соломы по причине скуки. Мы с моим будущим начальником бомбили картинки из соломы и продавали их возле Катькиного сада от 10 до 25 рублей за штуку. Неплохо себя чувствовали. Бизнес на цветах – хорошее дело. Конечно, таких высот, как Толстой, доступа к телу государя-императора не получили.
Конечно.
Но все равно было неплохо. Я, пожалуй, что запишу важное примечание про цветочки. Так-так.
Прожил очень долгую жизнь, и интересно, что он дожил до бунта 14, до бунта передвижников, и поддержал их. То есть он был человеком, понимающим ход эпохи. Или Боротынского пером. Но про Боротынского мы уже неоднократно говорили, и Боротынский, конечно, тоже был очень популярным поэтом той эпохи, поэтому его стихи можно было запросто найти в альбоме какой-нибудь светской барышни. «Когда блистательная дама мне свой инкватор подает, и дрожь, и злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши». Но в данном случае мадригалы – какие-то комплиментарные стишки. «Не мадригалы Ленский пишет в альбоме Ольги молодой, его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет, и полный истины живой текут элегии рекой. Так ты, языков вдохновенный, в порывах сердца своего, поешь, бог ведает кого, и свод элегий драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Здесь у нас появляется Николай Михайлович Языков, еще один выдающийся поэт пушкинского круга, человек в ту пору уже чрезвычайно известный. Пушкин с ним пока не знаком, познакомится летом 1826 года, потому что Языков учится вместе с Алексеем Вульфом, то есть соседом из Тригорского, в Дербском университете. И, кстати, Александр Сергеевич Вульфу намекал, что ты Языкова привези, интересно пообщаться. Но Языков сам не очень хотел ехать, потому что он вращался в круге, где репутация Пушкина еще была не столь высока. Языков думал о Пушкине плохо, и ну, не очень хорошо, скажем так. И только потом они подружатся. А Пушкин, вот мы с вами говорили, что, встретив любой талант, любого человека, в ком была хоть искра таланта, Пушкин старался ее поддержать. И не зная Языкова, и, может быть, даже и не зная о том, что а может быть, и зная о том, что Языков, ну, как-то так вот не особенно настроен на общение с ним, Пушкин все равно его хвалит, потому что, ну, талант.
Конечно.
Потому что талант, и Набоков в своем комментарии, даже так немножко язвительно, ну, язвительность Владимиру Владимировичу была свойственна, Языкова характеризовал так: поэт, перехваленный Пушкиным.
Ну, вот тут, да, это специфический момент. По-моему, вот я любитель талантов а-ля Моцарт. Я тут не тужусь никаким вообще местом. Из меня все это прет, и я щедро вокруг раскидываю, потому что я вот такой талант. Вот, пацаны, пользуйтесь на здоровье. Я не рассказываю, что вот это вот столько стоит, и меньше я вообще с дивана не встану. Нет. Настоящий творец, он как Моцарт, он все раскидывает в разные стороны. Всем, так сказать, на радость и себе в первую очередь. Смотрите, как я умею. Это же здорово просто, когда ты так умеешь, вот ты так сделал. Вот самому приятно, окружающие оценят. И при этом на окружающих смотрят. О, и этот умеет. Ты иди сюда, я про тебя расскажу. Мне не жалко абсолютно. Тоже я смотрю, талант, давай. Таких люблю. А всякую сволочь не люблю.
Ну, Николай Михайлович – это все-таки яркая фигура для истории русской литературы, надо пару слов о нем поподробнее сказать. Ну, естественно, дворянин, естественно, получал образование. Образование получал в Петербургском институте горных инженеров, там же воспитывались и два старших его брата. Но вот в отличие от них, Языков Николай Михайлович никакой склонности к данному ремеслу не чувствовал. И поэтому, в конце концов, он перевелся в Дербский университет, где, как я уже сказал, учился с Алексеем Вульфом. Ну и там, вот, очень странный человек, у него периоды бурного увлечения чем-то сменялись яркими кутежами, полным безразличием к учебе, и это продлилось всю жизнь. Немного поработает, потом все бросит и начинает гулять. И в творчестве он был такой же, нестабильный, что-то напишет, потом длительный перерыв и так далее. Ну и тем не менее, вот уже к описываемой эпохе, это достаточно известный поэт, которого, конечно, уже поддержал Жуковский, которого уже знает Пушкин, почему и хочет с ним встретиться, познакомиться. Пушкину интересно общаться с собратьями по перу, Пушкину важно знать, что он не один тут такой,
да.
Потому что, как я уже говорил, у Пушкина, для Пушкина имело значение, что русская словесность поднимается. Он не может один, понимаешь, он не может один ее поднять, поднимают разные люди, и видя хоть в каком-то другом человеке талант, он стремится с ним познакомиться и его поддержать. И вот так вот происходит и с Языковым. Пребывание в Тригорском, он приехал к Вульфам, пребывание в Тригорском ознаменовалось очень сильными впечатлениями, которые отразятся в стихотворении «Тригорское», одно из самых известных стихотворений Языкова. Ну, давайте отрывок из него зачитаем. Мне очень нравится. «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян, где сладким именем граждан они друг друга называли, куда великая Ганза добро возила издалече, пока московская гроза не пересиливала вече, стране, которую война кровопролитно опустошила, когда ливонские знамена душа геройская водила, где побеждающий Стефан в один могущественный стан уже сдвигал толпы густые, да уничтожит псковитян, да не спровергнется Россия. Но ты, к отечеству любовь, ты, чем гордились наши деды, ты ополчилась кровь за кровь, и он не праздновал победы. Ну, хорошие стихи, мне очень нравятся. Они сегодня звучат, на мой взгляд, замечательно. И, кстати, в конце этого стихотворения есть обращение и к Пушкину. «Певец Руслана и Людмилы. Была счастливая пора, когда так весело и так мило неслися наши вечера там на горе, под мирным кровом старейшин сада вековых, на дерне свежем и шелковом в виду окрестностей живых, или в тиши благословенной жилища грации, где цветут каменами хранимый труд и ум изящно просвещенный. В часы, как сладостные там, дары эфтерпы нас пленяли, как персты легкие мелькали по очарованным ладам, с них звуки стройно подымались, и в трелях чистых и густых они свивались, развивались, и сердце чувствовало их».
Не, ну, Александр Сергеевич не мог одобрить какую-нибудь дрянь. Конечно, талант.
Конечно. Но вот этот характер, непостоянный характер Языкова, сыграл с ним дурную шутку. Неоднократные попытки приняться за серьезную подготовку к экзаменам всегда терпели неудачу. И снова кутеж. Снова умут каких-то излишеств. И в конце концов... Ну, это же все денег стоило. Угу. Языков наделал долгов на 28 тысяч рублей. И уже в 1829 году он молит старшего брата: помоги, помоги, значит, оплатить долги, экзамены сдам не в Дерпте, а в Казанском университете. Угу. Брат помогает, Языков едет в Симбирск, где у них родовое поместье, оттуда в деревню. Ну, в общем, так экзамен он и не сдал. Университетского диплома не получил, переселился в свою деревню Языково, там прожил несколько лет, и у него обнаружились разные болезни, вот все эти излишества они до добра не довели, человек был больной, посоветовали учиться, ему посоветовали лечиться за границей, как тогда и водилось, он уезжает в Европу, и там очень близко сходится с Николаем Васильевичем Гоголем. Вот Гоголь, был такой период их очень близкой дружбы, и Гоголь даже называл Языкова самым выдающимся, своим самым любимым поэтом. Но потом они разошлись.
Как говорится, не круг тесен, а слой тонок. Все друг друга знали.
Так точно. Но вот интересно, чем закончилась жизнь Языкова. Он стал яростным славянофилом, просто лютым славянофилом. Идеализировал славянофильство да нельзя и, соответственно, ненавидел западничество. И в этот период он пишет, например, такой яростный политический памфлет, стихотворение «К не нашим». «К не нашим», «не наши» — это западники, это Герцен, это Грановский, в общем-то, оскорбляет их, как бы отделяет их от русского духа, фактически провозглашает иноагентами.
Я, с твоего позволения, добавил бы молодежи на заметку. Есть известный тезис: порядок бьет класс. В моем понимании, это когда ты шибко талантливый, и у тебя все замечательно получается, и ты, поскольку сразу замечательно получается, перестаешь прикладывать усилия. Мы когда-то ходили там во всякие боксы, карате, пацаны, у кого вот сразу все хорошо, они не стараются. А вот всякие неумехи, но при этом, например, обиженные жизнью, их там кто-то бьет, обижает, эти стараются так, что именно из них получаются чемпионы. И, в общем-то, так называемая каменная задница, которая человек дисциплинированный и занимающийся делом, неважно каким, учебой или чем-то еще, вот если он дисциплинированный и день за днем, как дятел долбит и долбит, долбит и долбит, этот добивается успеха, а вот это вот, здесь я учусь, тут я бухаю, пляшу, развлекаюсь, нет. И причем это все с самого-самого детства, так в молодости точно, да. Проявляется уже ярко, а дальше ведет к весьма предсказуемым последствиям, что печально.
Печально, печально. Но тише. Слышишь, критик строгий повелевает сбросить нам элегии венок убогий, и наши братья рифмачам кричит: да перестаньте плакать и все одно и то же квакать. Жалеть о прежнем, о былом, довольно, пойте о другом. Ты прав. И верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отсюда воскресить прикажешь. Не так ли, друг? Ничуть. Куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было встарь заведено. О чем здесь речь? Только что вышло эссе Вильгельма Карловича Кюхельбекера под названием «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последние десятилетия». Ну, если приблизить к нашему времени, о чем пишет Кюхельбекер? Он пишет, что вот эти элегии – это такая поп-культура, которая представляет из себя просто звенящую пошлость. Звенящую пошлость, потому что она излагает какие-то самые поверхностные человеческие эмоции, используя примитивные словесные штампы. Картины везде одни и те же. Луна, которая, разумеется, уныла и бледна. Скалы и дубравы, где их никогда не бывало. Лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце. Вечерняя заря, изредка длинные тени и привидения. Что-то невидимое, что-то неведомое. Пошлые иносказания. Бледное и безвкусное олицетворение труда, неги, покоя, веселья, печали, лени писателя и скуки читателя. В особенности же туман. Туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя. Вот. Ну, в общем, раскритиковав эту звенящую пошлость, Кюхельбекер, как это, критикуешь, предлагай, Кюхельбекер в качестве образца выдвигает старые величественные оды. Ну, Пушкин не без оснований увидел в объекте критики в том числе и себя. Поэтому
ты на кого баллон катишь, блин? И дал решительный ответ.
Вот, поэтому он здесь иронизирует, конечно, он пишет, что, ну вот, критикуешь ты элегии, но, может быть, верно нам укажешь трубу, личину и кинжал. Это символы мельпомены, то есть музы трагической поэзии, музы трагедии. Что ты нас побудишь писать трагедии. Но нет, ты выдвигаешь там в качестве образца оду. И дальше Пушкин пишет: «Одни торжественные оды, и полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик. Чужого толка хитрый лирик, уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка. Меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, но я молчу, два века ссорить не хочу». Два века, почему два века? Потому что ода считается жанром 18 века, связана она с именами Сумарокова, Ломоносова, Тредяковского, ну и Державина, как последнего и, может быть, наилучшего мастера оды. Вот, это 18 век, а Олеги – это уже век 19. И что за сатирик здесь упоминается? Это Иван Иванович Дмитриев, такой соратник Николая Михайловича Карамзина, достаточно известный поэт пушкинского времени, он написал такую сатиру, которая называлась «Чужой толк», где осмеивал оды. Писал он следующее: «Лишь пушек гром подаст приятную весть народу, что рымникский алкид поляков разгромил, или ферзин их вождя Костюшку полонил, он тотчас за перо и разом вывел ода». Потом в один присест такого дня и года, тут как, пою, или нет, уже это старина, не лучше ли дашь мне феб, или так, не ты одна попала под пету у челмоносна порта, ну что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта? Довольно смешно. Итак, Пушкин по-дружески так отвечает Кюхельбекер. Напомню, что они близкие друзья, да, еще со времен лицея, они соученики по лицею. «Поклонник славы и свободы, в волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не считала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград, и впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной, блажен, хоть может быть, она совсем иным развлечена». Развлечена вниманием к ней. К конечно, это приятно. Но, повторюсь, Ленский слишком робок. Но я плоды своих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруги юности моей. Это, конечно, Арина Родионовна. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу, душу трагедией в углу. Ну, здесь все прозрачно. Сосед это, конечно, Алексей Вульф, которому Пушкин читал Бориса Годунова. Вот мы с вами говорили о том, что тяжело шла четвертая глава Онегина у Пушкина, писал ее целый год, хотя глава небольшая, но вместе с тем он вполне себе дееспособный автор, у него нет творческого кризиса, он просто переключился на другое. И он пишет Бориса Годунова, закончив которого, как известно, кричит «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ему очень нравится, очень нравится. Кстати, не случайно, что он пишет Бориса Годунова именно в Пскове, ну, в Михайловском, потому что, конечно, вот прогулки по этим местам, они навевали воспоминания о русском средневековье, о русской старине. И он читает Алексею Вульфу эти стихи. Алексей Вульф, надо сказать, что был человеком-то, в принципе, посредственным, но действительно они с Пушкиным очень близко сошлись, и впоследствии Алексей Вульф уверял всех, что это он, прототип Ленского.
Ну, не соврал, наверное.
Но, как сказать, я согласен с Набоковым, что искать прототипов – это дело совершенно неблагодарное. Тут вот в чем суть. Пушкин использовал разные впечатления для создания своих образов. Наверное, при образе Ленского, в том числе, он перерабатывал и какие-то черты Алексея Вульфа. Ну, конечно,
образ
конечно,
собирательный, все равно.
Естественно, да. Но Вульф на этом настаивал. Он писал: «Так я, дербский студент, ну, тот из Геттингена приехал, а этот из Дербта, дербский студент явился в виде геттингенского под названием Ленского. Любезные мои сестрицы, суть образцы его деревенских барышей, ничуть не Татьяна ли одна из них. Многие из мыслей, прежде чем я прочел в Онегине, были часто в беседах с глаз на глаз с Пушкиным в Михайловском, пересуждаемы между нами, а после я встречал их как старых знакомых». Это запись от 15 июня 1833 года. Но, кстати, не только этот сосед посетил Пушкина, посетил его еще и Александр Михайлович Горчаков. Его
звезда нашей дипломатии.
Но еще тогда не звезда, а можно даже сказать и неудачник нашей дипломатии. Действительно, Горчаков был очень амбициозным, нацеленным на карьеру. С самого начала он закончил лицей с малой золотой медалью. Отношения между ним и Пушкиным были не очень близкими, но в целом приятельскими и даже дружескими. Два стихотворения есть, посвященные Горчакову. И вот, приехав к своему дяде Пищерову, в поместье тоже в Псковской губернии, Горчаков решается навестить Пушкина, и Пушкин читает ему Бориса Годунова. Но что-то не задалось, потому что Пушкин вынужден был выслушать довольно, видимо, неприятную для него критику. Угу. То есть Горчаков не выказал какого-то восторга, сам-то Пушкин в восторге от того, что он написал, Горчаков не выказал в восторге, и ему не понравился один момент, где упоминаются слюни, и он сказал: «Голубчик, ну что за слюни?» И Пушкин потом писал, что мы расстались довольно холодно, во всяком случае, с моей стороны. Но, правда, потом в стихотворении он написал иначе: «Но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись». Поэтому у Александра Сергеевича тоже настроение менялось. Это была последняя встреча Александра Сергеевича с Александром Михайловичем Горчаковым. Горчаков, да, он считался звездой, он действительно был очень талантливым, и о его намерениях был осведомлен личный император. Но поскольку Александровский лицей – это детище самого царя, Александр I, конечно, внимательно следил за успеваемостью учеников, а поскольку Горчаков был в числе лучших, то Александр I был о нем осведомлен. Они оба, и Пушкин, и Горчаков, были зачислены в коллегию иностранных дел, но Пушкин там числился, а Горчаков там реально служил. И у него было намерение попасть, он хотел в Англию, в английское посольство, об этом доложили императору, и, встретив Горчакова во время конгресса в Священного Союза в Тропау на улице, император ему сказал: «Ты просишься в Англию, в Лондон, и замечательно, я тебя туда отправляю вторым секретарем». И Горчаков туда поехал. Так началась его карьера, но она очень быстро практически и закончилась, потому что Горчаков был хоть и поосторожнее, но все равно молодой и дерзкий, я бы даже сказал, борзый, и ему очень не нравился его шеф, посол.
Первый секретарь.
Посол, барон, не первый секретарь, а сам посол, барон Левин, муж Доротея Левин, которая была урожденная Бенкендорф, очень яркая женщина, которая, ну, была фактически резидентом, как бы мы сегодня сказали, резидентом русской разведки. Кстати, возлюбленный Клеменса Меттерниха в течение довольно длительного срока. В общем, там, ну, женщина очень интересная. Вот. А муж не очень интересный у нее был, он был такой пассивный очень, очень зажатый, и Горчакова это раздражало, и однажды в светском обществе его спросили: «Ну, как вам работается, как вам служится?» На что Горчаков ответил: «Ну, а как может себя чувствовать человек, привязанный к трупу?» Это он про своего начальника сказал публично.
Молодец.
Ну, в общем, да, ну, по молодости бывает, но, мягко говоря…
Не от большого ума, я бы сказал,
во-первых. Ну, опрометчиво это было сделано.
Так называемые царедворцы, ты что, не знаешь, что это все разнесут, что это в мгновение ока дойдет до начальника, и что он скажет?
Ну, вот и дошло до начальника, и, в общем, карьера затормозилась на долгие годы, и, в общем-то, Горчаков был второстепенным дипломатом, то есть, когда Пушкин умер, 1837 год, да, ничто не предвещало стремительного взлета. Угу. Горчаков станет министром через 19 лет после смерти Пушкина. И вот, вот такой стремительный взлет, рост его значения, он произойдет только в последние годы перед назначением министра, потому что он станет послом в Австрии, в Вене, и во время Крымской войны покажет себя на этом посту очень хорошо. И поскольку Крымская война вообще чрезвычайно неудачна со всех сторон, в том числе и с дипломатической, да, то Александр II будет выбирать из тех людей, которые как-то держали марку. И он истолкует произошедшие события таким образом, что Горчакову хотя бы удалось не допустить вступления Австрии, Австрийской империи, в войну на стороне врагов России. Ну и, значит, подходит. То есть он стал министром иностранных дел, и вот на этом посту он достаточно много сделал, хотя конкретно его роль, она дискутируется, это мы можем отдельно на эту тему поговорить, но сегодня можно отметить один важный факт, что именно Горчаков поспособствовал возвращению декабристов из ссылки, в том числе и одного своего однокашника, то есть Ивана Ивановича Пущина, которого мы упоминали пока редко, да, но вообще это важная фигура для нашей истории, для истории Онегина, как мне представляется.
Про Горчакова ты отдельно рассказывал, я уже не помню,
да,
сколько
да.
в ролике, но про роль его в дипломатии по ходу Крымской войны и после, как он там ловко крутил.
Так очень точно.
Очень интересно, да.
А что же Онегин? Действительно, про Онегина забыли. Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая, сей Гелеспонт переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался.
С утра физкультура.
Так
анахорет, удалившийся от мира отшельник, пустынник.
Да,
уединенно живет в пустынной местности.
Отшельник, так точно.
Чуждается всякого общения с другими людьми и ведет аскетичный образ жизни.
Сей Гелеспонт переплывал, но это мем.
Да.
Это мем пушкинской эпохи. И этот мем, как и многое другое, связан, конечно, с Байроном. Потому что Гелеспонт – это Дарданеллы, и Байрон Дарданеллы переплывал дважды.
Крепкий был. Конечно, не как Мао Цзэдун через Янцзы, но все равно крепкий.
Вот он здесь назван певцу Гюльнара. Гюльнара – это персонаж поэмы «Корсар» Джорджа Гордона Байрона. Почему переплывал Гелеспонт? Потому что Байрон был хром. У Байрона был врожденный порок, хромота, от которого он жестоко страдал, и, к сожалению, подвергался насмешкам и грубостям даже со стороны своей матери, женщины довольно неуравновешенной. Однажды она назвала его хромой скотиной, он расплакался и сказал: «Я не виноват, я таким родился, мама».
бесил собственную мать.
Это очень трогательно. В силу того, что он хромал, он мало ходил, и добавилась еще и полнота, а точнее, я бы сказал, ожирение, потому что в какой-то момент он при росте в 172 килограмма весил... 172 сантиметра весил 102 килограмма.
Ого.
То есть представлял из себя такую, в общем, бочку.
Но осознавал.
Осознавал проблему и стремился похудеть, сидел на диетах, что было, в общем, нетипично для джентльмена той эпохи. И вот нужно какое-то движение, поскольку бегать не может, он боксировал и плавал. И вот плавание стало главным.
Стрелял,
да. Вот, но средством похудения, именно средством держать себя в тонусе, стало именно плавание. Я затрудняюсь сказать, сколько именно проплыл Байрон, но проплыл. Для него это было выдающееся достижение. И он писал: «Я горжусь этим достижением больше, чем любой другой славой, которую я мог бы добиться в поэзии, политике или риторике». Все произошло 3 мая 1810 года. Это был такой двухлетний гранд-тур. Молодые англичане ездили в путешествия по странам Европы. Это такой способ закрепления образования и воспитания. Он матери пишет: «Кратчайшее расстояние между этими пунктами, двумя пунктами, не превышает 1 мили. 1700. Но быстрое течение делает это место опасным для плавания. Я пробовал переплыть это место неделю тому назад, но тогда мне это не удалось из-за северного ветра и ужасной быстроты течения. Сегодня же утром, когда было сравнительно тихо, мне удалось, и я переплыл широкий Геллеспонт за 1 час и 10 минут». Ну, в общем, Байрон молодец. И самое главное, что об этом было широко известно, поскольку Байрон был ролевой моделью, мы уже об этом неоднократно
говорили. Примером для подражания, так это по-русски называется, ролевая модель.
Хорошо, примером для подражания. О его деяниях все знали, и Пушкин тоже знал. Отсюда и появляется вот эта вот отсылка в «Евгении Онегине».
Ну, там смешно, естественно, потому что речка Сороть, она не километры в ширину, там вдоль надо плавать, чтобы много получилось. Но все равно. Я завидую, если бы у меня рядом текла речка, в которой я бы мог с утра выйти, занырнуть, промчаться туда-обратно, я был бы просто счастлив.
Но, правда, здесь нужно уточнить, что Сорось – это, мы знаем, что Пушкин жил на Сороте, а про то, где живет Онегин, мы точно не знаем. Понятно, что Александр Сергеевич вдохновлялся Соротью,
да.
Но сам он не упоминает, что это Сороть. Существуют разные точки зрения на вопрос, где конкретно живет Онегин. «Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноукой, молодой и свежий поцелуй. Узде послужный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей». Ну, что обращает на себя внимание в этой строфе? Конечно, «белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй». Строго говоря, это практически прямая цитата из стихотворения французского поэта Андре Шенье «Шевалье де Панжу». Но большинство критиков видели в этом намек на роман самого Александра Сергеевича, не Онегина, самого Александра Сергеевича Пушкина со своей крепостной Ольгой Калашниковой, дочерью Михаила Калашникова, который был управляющим сельца Михайловского, а потом еще и стал управляющим Болдина, другого имения Пушкина.
Налицо карьерный рост.
Ну да.
Дочка замолвила словцом.
Нет, это произошло как раз, возможно, благодаря тому, что папа пошел на повышение, уехал из Михайловского, и дочка осталась без пригляду. И вот тут Александр Сергеевич и развернулся, хотя... Ну, история известная, она многократно обсуждалась. И вот, например, Владислав Ходосевич, и я с ним согласен, настаивает на том, что для Пушкина это все-таки была страсть, любовь, чувство, а не просто удовлетворение физиологической потребности. Вот. То есть это Ольга Калашникова чем-то его привлекла. Он называл ее Эдой в письме одному своему приятелю. Эда – это героиня поэмы Боротынского как раз, его финской поэмы, она повествует о том, как русский гусар, который служит в Финляндии, влюбляется в простую финскую девушку Эду, соблазняет ее, ну а потом бросает. Ну, и, в общем, судьба Ольги Калашниковой, она уже этой характеристикой, этим прозвищем была предсказана.
Все понятно, что дальше будет.
Да, да. Ну, возможно, именно с этим романом связано то, что Александр Сергеевич хоть и флиртовал в Тригорском, но никакого романа не завел, кроме отношений с Анной Петровной Керн. Мимолетных, на самом деле. Он рассказывал о произошедшем Вульфу. Вульф над ним посмеивался. Но отношения зашли достаточно далеко, потому что Ольга оказалась беременна. Оказалась беременна, и вот тут-то уже Пушкин попал в довольно непонятное положение. Значит, Ольга беременна, а ей как раз уезжать вместе с отцом в Болдино. Вот они туда приедут, и там все выяснится. Пушкин сидит гадает, что же ему делать. И он пишет Петру Андреевичу Вяземскому письмо, достаточно своеобразное. Я сейчас его зачитаю. Конечно, оно характеризует Александра Сергеевича не с лучшей стороны. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино, в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи. Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При всем с отеческую нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется. А нельзя ли покамест его в какую-нибудь деревню отдать? Может, хоть в Оставьево? Оставьево – это деревня Вяземского. Угу. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести. Мягко говоря, чудовищно звучит. В общем, идея была такая. Вяземский должен был задержать Ольгу в Москве, где бы она родила, потом ребенка бы забрали в крепостные князя Вяземского, а Ольга, как будто ничего не произошло, поехала бы к Болдино в папе.
Толково придумано.
Все нормально. Значит, и Пушкин там дальше, значит, бомбардирует Вяземского письма, пишет: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, она очень мила?» Ну, Петр Андреевич ответил сдержанно, но отрицательно.
Принял участие или нет?
Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Ну, в смысле, то есть, а как я это сделаю? Да, под каким предлогом я ее тут оставлю? Без ведома отца ее этого сделать нельзя, а с ведома его лучше ж быть при своем семействе. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего, внимание, бахчисарайского фонтана. Хорошенький эвфемизм, да? Я рад, да, на страх завести новую классико-романтическую распрю, хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буяновым. Певец Буянова – это Василий Львович, брат и дядя, соответственно, Пушкина. Но оно неисполнительно и неудовлетворительно. Во всяком случае, мне остановить девушки нет возможности. Мой совет – написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю. Во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, Божью волю, ты будешь его барином, и ты сочтешься с ним тогда, в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Вот такая вот крепостная драма. Это полбеды. Главное, что Ольга Калашникова к Вяземскому вообще не пошла. Она, Вяземский писал Пушкину так: «Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим управляющим». В общем, в скором времени отец Ольги Калашниковой все знал, и Пушкину тоже пришлось признаться. Ну, тут уже начались проблемы у Михаила Калашникова в Болдино. в Болдина она родила, ребенок быстро умер, прожил всего 2,5 месяца, и его записали в церковные книги как сына приходского дьячка Якова Иванова, а Ольгу Калашникову записали как его крестную, что позволило сохранить ее репутацию.
Угу.
Умер он смертью натуральную, то есть от болезни. Когда Пушкин об этом узнал, мы не знаем. Значит, после того, как Александр Сергеевич помолвлен был с Натальей Николаевной, он поехал в Болдино, как известно, там наступила знаменитая болдинская осень, и там он, собственно, с Ольгой Калашниковой и увиделся в следующий раз. Он дал ей, чувствовал свою вину, дал ей вольную, и через некоторое время она вышла замуж за титулярного советника Павла Ключерева, который, между прочим, был помещиком и имел душ 30 крестьян. То есть она стала титулярной советницей и помещицей. Ну и впоследствии она несколько раз достаточно настоятельно просила у Александра Сергеевича денег, и он, чувствуя свою вину, эти деньги ей давал. Хотя, как мы знаем, он сам, в общем, был чрезвычайно
нероскошествовал.
Чрезвычайно небогат. Ну, что теперь бывшая крепостная возлюблена сама помещица. Вот. И Пушкин вел с ней вот такую, как бы, такую умеренную, но тем не менее деловую переписку.
Судьба играет человеком. Да.
Так точно. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы дна. На вот, возьми ее скорей! Это шпилька в адрес Кюхельбекера, который настаивал на том, что используются банальные рифмы, в том числе «Морозы, розы», и Пушкин на эту тему шутит. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Да, катались на коньках. Это считалось занятием для простого люда, в особенности для детей. Никаких специализированных катков, конечно, еще не было. Катались на льду рек, каналов. Вот интересное замечание русского помещика и автора книг по обустройству хозяйства Левшина, который еще в 1790 году, еще до рождения Пушкина, объяснял читателям, что такое коньки. Коньки – род полосков, употребляемых для бегания по льду в Нидерландах, а особливо в Голландии. Коньки делаются из дерева, наподобие полоска, и по длине своей имеют желобок, в который вделывается стальная полоса толстая, длиною проходит через все дерево и на конце загибается вверх крючком. Пару таковых коньков подвязывают под башмаки снурочками, чтобы они крепко держались. Все особы в Голландии, не исключая никакого возраста, полу и чинов, для забавы и из нужды по наступлении зимы садятся на сих коньков и бегают в запуске. Но в России коньки были известны задолго до Левшина и даже до Петра Великого. Хотя Петр по возвращении из Голландии пытается внедрить их среди дворян. Дворянам это все не очень нравилось, и только как раз дворянство начинает приобщаться к такому рода развлечению в пушкинское время. В глуши что делать в эту пору? Гулять. Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой. Но конь, притупленный подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход, сердись или пей, и вечер длинный кое-как пройдет, а завтра тоже, и славно зиму проведешь. Пратт. Речь идет про аббата Доминика Пратта, который был действительно известным человеком в свою эпоху, забытым сегодня, но тогда про него хорошо знали, потому что это был духовник Наполеона Бонапарта. Это был влиятельный политик и дипломат. Потом, когда власть Наполеона пала, Доминик Прат тут же переобулся в воздухе и написал жесточайший памфлет, в котором просто уничтожил Наполеона. Ну и скептики иронично говорили, что клеймить поверженного императора – это очень выгодно. Вот аббат и сделал это дело. Вот потом, когда политическая ситуация поменялась, аббат начал зарабатывать тем, что писал памфлет уже не про поверженного Наполеона, а как вы думаете, про что? Про русскую угрозу. Понятно, что тут было широкое поле возможностей. Потом, когда политическая ситуация опять изменилась, аббат Прат стал писать, что для Франции вполне логично заключить союз с Россией. Вот. Ну, в общем, был такой перевертыш, но он очень много писал о политике, поэтому к нему был большой интерес. Вот как раз в 1823 году вышла его книга «Параллель между английским и русским могуществом». Возможно, это ее читал Пушкин и ее читает Онегин в деревне. Что касается Вальтера Скотта, какой именно роман читают Пушкин и Онегин? Вполне возможно, что это роман Айвенга. Любимый наш роман, экранизированный в Советском Союзе с гениальными песнями Владимира Семеновича Высоцкого.
Во времена Пушкина назывался «Ивангоя».
«Ивангоя», совершенно верно. «Ивангоя». Роман этот Пушкин, вне всякого сомнения, читал. Он вышел по-английски и сразу же его перевели на французский язык. В Кишиневе еще он был знаком с прекрасной молдаванкой Марией Эйхфельд, которую называли еврейкой по аналогии с героиней романа Айвенга Ревеккой. В нашем фильме ее, кстати, практически нет. В романе это очень важный персонаж.
Да.
Вальтер Скотт был очень важным для Пушкина автором. Ну, по сути, это родоначальник жанра исторического романа. Ему было множество подражаний. И Пушкин очень хотел написать исторический роман, и написал его. Это «Капитанская дочка». Он перед тем, как начал писать, он сказал, что он хочет заткнуть за пояс Вальтера Скотта. Ну, за пояс не заткнул, но создал все равно выдающееся произведение русской литературы. Ничего лучше в исторической прозе XIX века, на мой взгляд, нет. Я имею в виду лучше «Капитанской дочки». Прямым Онегин Чильд-Гарольдом, то есть Чильд-Гарольдом, да, героиней байроновской поэмы, вдался в задумчивую лень. Со сна садился в ванну со льдом, как сам Пушкин делал. И после дома целый день один в расчеты, погруженный тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт. Перед камином стол накрыт, Евгений ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Маэта, благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной подобием того сего меня пленяло. За него последний бедный лепт бывало давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало. А сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему. И я, Бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящей, ветреной, живой и своенравной, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ, завсегда, везде, готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует, Бордо, наш друг. Ну, что интересно, помимо прекрасных стихов Александра Сергеевича, что французское шампанское, которое пьет Онегин, оно очень дорогое, да. Очень дорогое. А в деревню привезти его – это еще дороже. И мы помним, что почему Онегин раздражает соседей, он им непонятен. Он пьет одно стаканом красное вино, говорят во второй главе. Угу. Их раздражает не то, что он вино, не то, что он пьет алкогольный напиток.
Да.
То есть не то, что он не сдержан в употреблении спиртного, а то, что красное вино очень дорогое, и он таким образом показывает свое превосходство над ними. Вот. И тут снова мы сталкиваемся с тем, что он дорогущее шампанское, вдова Клико или Маэт, заказывает себе в деревню, то есть он не каждый день это пьют, да?
Да,
судя
да.
по тому, что рассказывают.
Грубо говоря, 30 бутылок в месяц. Нормально, полтора ящика. Да. Нормально. Маэт Шандон, вдова Клико, не самые дешевые напитки вообще, а будучи доставленными.
Мое почтение, как говорится. И в связи с этим я вот хочу коснуться одного вопроса, связанного с прошедшей экранизацией. Я должен сказать, что наш разбор задал тренд, потому что все последующие разборы, которые бы я довольно много посмотрел, ну, в основном повторяют то, что мы с вами говорили. Там, так сказать, разнятся оценки, кому-то больше понравился, кому-то меньше, кто-то считает, что фильм хороший, кто-то считает, что дно. Я вот считаю, что дно – это фильм «Девитаев» и фильм «Нюрнберг», а «Евгений Онегин» – это, ну, 4 с минусом.
Невозможно спорить.
Вот. Значит, и что меня удивило, я посмотрел разбор, к сожалению, по-моему, Николая Жаринова, такого молодого человека, и он там говорит, что посмотрите, Онегин где живет, Онегин не мог жить в таком доме, ну, роль которого исполняет Елагин, дворец. Строго говоря, Онегин мог жить где угодно, где угодно. Почему? Потому что облик усадьбы Онегина определяется размером состояния его дяди. Да. Какой размер состояния у его дяди, мы не знаем. Мы знаем, что дядя богат, а вот насколько он богат, мы не знаем. Дядя вообще загадочный персонаж, о котором мало чего известно, кроме того, что он оставил Онегину большое наследство. Но мы что знаем, что Онегин погасил все долги своего отца, и дальше он безбедно живет, абсолютно безбедно живет, по-прежнему оставаясь расточителем. И дальше потом он уедет из своей деревни, будет путешествовать, потом вернется в Петербург. Он все это время ничего не делает. Годы проходят, он ничего не делает. То есть он живет на дядины деньги. Плюс в романе, вот в фильме там тоже это есть, там Зарецкий смотрит на бутылку, и по выражению его лица видно, что он понимает, что... Мое почтение.
Круто.
Да. Вот. Здесь всем понятно, вот по этим маркам, всем понятно, что вино очень дорогое. И, соответственно, Онегин деньги не считает. Деньги не считает. И то, что он потом не разорится, показывает, что ну, денег много, идет постоянный доход. Поэтому, когда мне говорят, что Онегин должен жить вот в таком же усадебном доме, какой был у Пушкина в Михайловском, или ну, как какой странно. Был у барышень в Тригорском.
Не могу удержаться. Это выдуманный герой, который богат. Это, по-моему, совершенно очевидно. Дядя оставил наследство, и он богат. Если мы же не сравниваем его, не проводим прямую параллель с Александром Сергеевичем. Если кто был в Михайловском, там, мягко говоря, где жил Александр Сергеевич, все настолько скромно, что испытываешь неподдельное изумление, первый раз попав. Усадьба Ганнибалов, ну, побогаче, да, безусловно, но тоже там ничего тебя с ног не сшибет. Усадьба Осиповых Вульф, она большая, но и там никакого богатства нет. А в кино мы, собственно говоря, видим там внутренние интерьеры там любого помещения. Мама дорогая, там настолько все богато, красиво, такая мебель, отделка, картины, там трали-вали, все такое, оно не имеет ничего общего с тем, что на самом деле.
Я просто приведу несколько примеров, потому что судьба у дяди могла быть разной, и дядя мог быть разного достатка. Ну вот, например, есть известная усадьба Бернова. Это усадьба в Тверской области, это усадьба Вульфов, где Александр Сергеевич бывал, и где он писал 7-ю главу Евгения Онегина, и где сейчас работает прекрасный музей Пушкина, ну, менее просто известен, чем Михайловская, но тем не менее. Так вот, это усадьба, прекрасный трехэтажный каменный дом, очень эффектный. Да, это все равно не такой дом, как Елагин дворец, но это уже и не Михайловская, или там не Тарханы, то есть это выглядит совсем иначе. Это уровень чуть выше, ну, как бы даже сильно выше. Или, допустим, усадьба Приютина. Оно сейчас как обветшало, усадьба это Алексея Николаевича Оленина, да, отца, соответственно, Аннет Олениной, который Александр Сергеевич сватался. Но можно посмотреть, как Приютин выглядит. Это вот примерно тот же самый уровень, как и Бернул. А можно посмотреть, как выглядит усадьба Полотняный завод. Это усадьба Гончарова, где росла Наталья Николаевна. И это совсем дворец, фактически. А можно посмотреть на усадьбу Знаменская Раёк, которая это совсем дворец, построенный Николаем Львовым.
Да,
или, или посмотреть на усадьбу Александра Демидова в Тайцах, которую строил Старов. Надо сказать, что вообще образцом для дяди-то это человек екатерининского времени, и образцом для екатерининских усадеб был Таврический дворец. Это был действительно такой самый шикарный дворец, которому все хотели подражать, и подражали в меру своих возможностей и талантов. Кто был побогаче, строил себе условную копию там, Таврического дворца, кто не мог, ну, что-то похожее, кто вообще ничего не мог, строил, как вот в Михайловском, условно говоря. Но стремление такое было. А поскольку мы не знаем, кто дядя, ну, какой-то конкретики мы не знаем, кто дядя, мы знаем, что он 40 лет деревенский сторожил, с ключницей бронился, в окно смотрел, ему давил. А с чего это он 40 лет назад? Видимо, вышел в отставку. Почему он вышел в отставку? И здесь мы можем выстраивать самые разные предположения, вплоть до того, что дядя, допустим, был кратковременным фаворитом императрицы, которая, дав ему отставку во всех смыслах, тем не менее благодарность подарила ему деньги и земли. Вот. А можем мы такое предположить? Можем, потому что роман этого не исключает. Поэтому у Онегина может быть любая усадьба. И в том числе, вот почему Елагин дворец, это же очень интересно, потому что изначально это была усадьба Ивана Елагина, как раз екатерининского вельможи, который был ее личным другом, редактором и руководил императорскими театрами. Он был такой чудак, оригинал, над которым Екатерина посмеет. Ну, не то, что эксцентрик, он был неуклюжий человек, очень любил там женщин, за ними ухаживать, иногда попадал в дурацкие положения из-за своих неудачных ухаживаний. Ну, в общем, Екатерина к нему благоволила, потому что это был человек, который пострадал за нее еще до того, как она стала царицей. Там, сказать, она создавала свою партию на будущее, а Елизавета Петровна это углядела, и вот Елагин пострадал, он был выслан из Петербурга, за что потом Екатерина до конца жизни поощряла, благодаря чему он имел возможность приобрести Елагин остров и вот там построить для себя усадьбу. Кто строил усадьбу, непонятно, но наиболее вероятно, что Джакомо Кваренни, один из знаменитых архитекторов Екатеринского царствования. А потом уже Александр I выкупил это остров в казну, да, и преобразовал это пространство для своей матушки, императрицы Марии Федоровны. Вот тогда Карл Иванович Росси перестроил, перестроил Елагин дворец. Ну, как он его перестроил? То есть сам дворец сохранился, а все хозяйственные помещения были пристроены отдельно, отдельные корпуса, там есть кухня, там есть конюшня, вот, и что вот нетипично для императорских дворцов, это то, что перед дворцом не площадь, а луг, масленичный луг, так называемый, вот, поэтому, ну, да, дорогое поместье, которое может навести нас на мысль о какой-то совершенно особой судьбе Онегинского дяди. Но вот какого-то серьезного противоречия с текстом я здесь не вижу. К тому же режиссеру что нужно? Ему же нужно показать визуальное отличие Онегина, богатого, от своих соседей. Вот в романе это подчеркивается, и современникам было понятно, Формазон пьет одно стаканом красное вино, да, это было понятно, а тут надо визуально показать, как он, чем он отличается. И вот лучший способ визуально показать – это дом, роскошный дом. И то же самое, кстати, касается дома Татьяны, да, точнее, дома князя, за которого выходит замуж Татьяна, там что-то куча комментариев, вот и что это она живет в Гатчинском дворце. А почему она не может жить в Гатчинском дворце? Мы что знаем-то про… Мы знаем, что ее муж князь, мы знаем, что он, ну, он приезжает из Франции, причем жил ли он там просто, или он находился там, допустим, на дипломатической работе. Но если он там просто жил, значит, он имел средства там жить. А если он находился на дипломатической работе, значит, это высокопоставленный чиновник, Российской империи. Если ты высокопоставленный чиновник, к тому же есть титулованный знать, он вполне может жить в роскошном дворце. Посмотрите, как жил граф Шереметьев. Например, ну вот знаменитый Шереметьевский дворец. На Фонтанке, я уже молчу про то, что там Останкино в Москве, да?
Да.
Мог ли кто-то из графов Шереметьевых жениться на провинциальной дворянке Татьяне Лариной? Да черт возьми, граф Шереметьев Николай Петрович
на ком угодно мог
женился жениться. На Прасковье Жемчуговой, крепостной актрисе, о чем вы говорите? Вот. Или там дворец, не знаю, дворец Разумовских, где теперь РГПУ, или Юсуповский дворец. Ну, то есть, совершенно здесь широчайшие возможности для интерпретации. Роман это не опровергает никак.
Меня вот удивило, что подруга мамы Татьяны Лариной живет в Капелле, где мы давали отчетные концерты. Вот это меня удивило несколько. Для нас это забавно. Ну, дорогие друзья.
Ну, это забавно.
Это кино. Там не это имеется в виду. Это дом, условно.
Ну, вы что вот вообще тут изобретаете? Уильям ходил, Хэки Джонс, который рассказывал про нашего Шерлока Холмса.
Да.
Вот я помню очень хороший разбор, интересный был. И он сказал, что, ну, это понятно, что Рига не Лондон ни разу. Там и улица, на которой снимали Бейкер-стрит, это не Бейкер-стрит. Это понятно сразу. Но то, что меня удивило, вот он как англичанин сказал, что у нас нет таких водосточных труб. Это типа сразу не верю.
Да.
Вот мы всю жизнь смотрели, и вообще даже я об этом не задумывался. Он пришел метким глазом, сказал, ну, дорогие друзья, но в кино все-таки есть некоторая мера условности.
Конечно.
А в случае с Гатчинским дворцом, вот я просто 100% вам говорю, что ну, титулованный представитель аристократии вполне мог жить в таком дворце, тем более, что эта эпоха – это как раз мода на английскую неоготику.
Да.
Поэтому вполне себе мог жить в таком
дворце. Я бы некоторым образом подвел черту под Красным и Мэйд Шандоном. Это примерно как сейчас. Ты себе каждый день будешь бутылочку шампанского «Кристалл»
так
за
точно.
500 баксов там ежедневно употреблять, и я не
примерно
знаю,
так,
а
да?
Соседи это видят и знают.
Конечно, может быть, и не одну.
Да, конечно, бесить всех будешь, неудивительно.
Может быть, недавно вот, Пушкин сообщает, что он шампанским... Расстался. Да. И теперь только Бордо. Последний.
Ну да, оказывается, еще и шампанское не сильно полезно для желудка. Перешел на красное. Да.
Так
что тоже дорого.
Так точно. Ну и последний на сегодня комментарий. Угу. Последние 4 строфы. Онегин спрашивает: ну что, соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана, да, довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели Ольги плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь, а то мой друг судит и сам, 2 раза заглянул, а там уже и носу к ним не кажешь. Да вот, какой же я болван, ты к ним на той неделе зван. Вот очень интересно. Вроде уже поговорил с Татьяной, вроде бы уже... Все понятно. И тем не менее, что интересно, он говорит, ну что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Но сначала про Татьяну. Ему интересно, что там с Татьяной. Он зацепился за это. И вот мне кажется, это, конечно, тоже вопрос интерпретации, но мне кажется, что Онегин полюбил Татьяну не тогда, когда он увидел ее прекрасной дамой на балу в Петербурге. Онегин полюбил Татьяну уже сейчас, потому что он же сразу Ленскому сказал, что я выбрал бы другую. И тут он, что Татьяна? Я думаю, что он полюбил ее уже сейчас. Но в силу того, что он подражает вот этим псевдоромантическим, байроническим образцам, что он для себя уже заранее решил, что это не для него, вот семейная жизнь, вот все эти пошлости, условности, он такая индивидуальная снежинка, он изображает себя индивидуальной снежинкой, вот поэтому он Татьяну и отвергает, хотя чувство к ней уже теплится в глубине его души. Ну а потом придет расплата за недоверие к себе.
Как говорится, вот вы не пробовали, а уже осуждаете. Семейная жизнь имеет совершенно другие плюсы, неочевидные для холостых. Равно как и наличие детей тоже имеет серьезнейшие плюсы и небывалый просто интерес в жизни создает.
Так точно.
Погорячился, Евгений.
Да, ну и тут мы знаем, что он весел был, Ленский. Через 2 недели назначен был счастливый срок, и тайны брачные постели, и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зевоты, хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, роман во вкусе Ла Фонтена, мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Это очень интересно, мы тут недавно рассуждали на тему, почему вот такие пассажи идут в 4 главе, а в конце Татьяна, она является образцом супружеской добродетели, и она резко отвергает Онегина. Мне кажется, объяснение очень простое, потому что это пишет не женатый человек, а заканчивает роман женатый.
Похоже,
вот,
да.
Вот такой вот ключ. Вот, но эту строфу я хотел бы прокомментировать еще таким курьезным замечанием. Опять же, по поводу разборов. Смотрю вчера уважаемого без дураков Ивана Диденко. Иван Диденко повторяет эту чушь про то, что Татьяне в романе 13 лет. Друзья, ну, об этом очень много говорят, и даже в газете «Комсомольская правда» я видел заголовок «Онегин не педофил».
О боже.
Где объяснялось, что вот оказывается Татьяне 13 лет, мы просто этого не понимали, там они прицепились к строчке у девочки в 13 лет, которая в начале 4 главы, и пытаются доказать, что это про Татьяну, Татьяне 13 лет, и вот именно поэтому Онегин, собственно, и ну, не отвечает на ее чувства, потому что не хочет связываться с несовершеннолетней, грубо говоря. Друзья мои, если вы читали роман, то вы должны понимать, что если Онегин не педофил, то тогда педофил Ленский, потому что Ольга младше, ей тогда 12. И тайны брачные постели и сладостной любви венок его восторгов ожидают. Но, мягко говоря, ахинея. Ольге 16 лет, а Татьяна на год старше, ей 17. Кстати, мы имеем, повторюсь, точное указание на возраст Татьяны из письма Пушкина Вяземскому. 17 лет, и никаких инсинуаций, никаких других трактовок эта тема не допускает. Вот. На этом предлагаю сегодня закончить. Ну, а дальше мы приступаем к 5 главе, где действие начинает обостряться.
Отлично. Спасибо, Егор Николаевич. Ждем продолжения. На сегодня все.